Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема нашей сегодняшней беседы – «Спасение на вашем лице». Слова Давида в 41-м псалме, 12 стих: «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего», в английском переводе звучат так: «Ибо я буду еще славить Бога, который придает здоровое выражение моему лицу». Он повторяет те же слова в другом псалме, 42-м, 5 стих. В оригинальном еврейском языке эти слова звучат так: «Бога, который является спасением моего лица». Я верю, что Давид говорит здесь что-то очень важное. Видите ли, ваше лицо является витриной, которая открывает то, что происходит в вашем сердце. Любая радость или переживание, которые внутри вас, отражаются на вашем лице. Когда я говорю о выражении лица, я имею в виду как само выражение лица, так и движение тела и тон вашего голоса. Например, когда мой разум загружен заботами о нашей церкви, подготовкой к проповедям, финансами, отношениями с людьми, у меня есть тенденция сутулиться. Я выгляжу озабоченно, мои брови нахмурены. Некоторые даже говорят, что я выгляжу печально. Не так давно я проходил по 52-й улице недалеко от нашего дома Анны, центр реабилитации для женщин с проблемами, полностью поглощенный делами церкви и, наверное, очень сутулившись. Я проходил мимо дома, где живут наркоманы. На ступеньках сидела женщина. Улыбаясь до ушей, она была под сильным влиянием наркотика. Она наблюдала за мной по мере того, как я приближался, и когда я подошел ближе, она сказала: «Господин, ну не может быть так уж все плохо». Я был поражен. Представьте себе, вот женщина под сильным влиянием наркотиков, и вот я, человек Божий. Она улыбается и выглядит хорошо, а я весь сутулился, как будто вся надежда потеряна. Каким это было мне упреком! Я благодарю Бога за Его великое спасение, за искупление нашей души, нашего духа и даже нашего тела. Но многие из нас нуждаются, чтобы наше лицо отражало спасение. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой исцелил наши лица, потому что они несут неправильную весть этому миру. Вы, вероятно, слышали, что принимать одну таблетку аспирина в день хорошо для сердца. Аспирин помогает предотвратить образование тромбов, которые могут вызвать инфаркт сердца. Но последние исследования доказали, что благоприятное воздействие аспирина также и влияет на выражение лица. Доктор Неджина Малик, научный исследователь Оксфордского университета Англия, произвела недавно исследования, которые привели к удивительным результатам. Ее исследования показали, что аспирин помогает предотвратить образование морщин, так как сохраняет кожу эластичной и уменьшает вредное влияние сахара на кожу. Итак, сегодня ученые говорят, что вы можете выглядеть моложе, употребляя аспирин. Или же вы желаете более радикального изменения вашего вида и можете себе это позволить, то можете заплатить врачу, и он с помощью пластической операции может омолодить ваши черты лица. Однако, возлюбленные, не имеет значения, каким образом вы будете стремиться изменить свое лицо с помощью таблеток или операции, или каким-нибудь другим путем. Выражение вашего лица все равно будет отражать то, что происходит внутри вашего сердца. Вы не можете спрятать ваших внутренних эмоций. Ваше лицо — это зеркало вашей души. Ничто так сильно не ожесточает лицо, как грех и переживание. Как написано в притчах, человек нечестивый дерзок лицом своим. Если вы живете в Нью-Йорке или в каком-нибудь другом городе, подобный Нью-Йорку, вам ничего не надо делать, только оглянуться вокруг, и вы увидите лица, состарившиеся прежде времени и ожесточенные грехом. Приезжайте из других областей Америки и посмотрите на все эти лица. И приезжие как раз не могут понять этого, почему это происходит. Здесь люди выглядят на 20 лет старше своего возраста. Грех старит людей быстро. Я припоминаю, около 10 лет назад молодая актриса, восходящая звезда кино, в свои 20 с лишним лет начала освобождаться от долгого употребления наркотика. И газеты сообщили, что она пытается вернуться обратно в кино, но ее лицо выглядит на 30 лет. Я видел ее фотографии, и в самом деле ее лицо имело отпечаток греха и ожесточения. В конце концов, она должна была согласиться на роли старых женщин, потому что ее кожа огрубела и сморщилась. С другой стороны, я видел чудесные преображения на лицах мужчин и женщин, которых мы принимали в наших приютах, дом Анны и дом Тимофея. Они начали... Наша программа реабилитации с опустившимися, изнеможденными выражениями лиц. И в течение нескольких дней, когда Иисус Христос исцелял их внутреннего человека, они начинали сиять. Они выглядели, как после пластической операции, действительной операции Духа Святого. Одна молодая женщина пришла в наш дом Анны год или около того назад со следами греха, глубоко врезавшимися в ее лицо. Выражение ее лица было чрезвычайно ожесточенным. Однако всего через 2 недели после того, как она получила спасение, никто не мог поверить происшедшей в ней перемене. Я даже не узнал ее. Почему происходит такая перемена в выражении лица? В Экклезиасте написано: «Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Я применяю слово «мудрость» в этом стихе к Иисусу Христу. Воистину, само присутствие Господа в нашем сердце имеет прямое отражение на вашем лице. Оно влияет на ваше хождение, ваш разговор, даже сам тон вашего голоса. Переживания могут изменить лицо человека точно так же, как и грех. Мы все знаем, что как христиане мы не должны переживать. Наш Господь знает абсолютно все наши нужды и проблемы, однако вы можете возразить: «Послушай, брат Давид, ведь ты тоже переживаешь, не правда ли?» Конечно, я переживаю, но я не должен делать это. Когда мы позволяем Иисусу быть господином всего, когда мы возлагаем на Него все наши заботы, полностью доверившись Его Слову и успокоившись в Его любви, весь наш вид будет переживать глубокую перемену. Наше лицо станет излучать покой и умиротворение. Писание дает этому много примеров. Когда Анна сняла свое бремя, написано: «Лицо ее не было уже печально». Ее лицо не носило более отпечатка горя или печали. Оно излучало радость. Когда Стефан стоял перед враждебно настроенными злыми старейшинами Синедриона, все видели лицо его, как лицо ангела. Стефан стоял между неверующими сиянием Иисуса Христа, и разница была видна всем. Люди в этом Синедрионе были настолько озлоблены против Стефана, что, как написано, скрежетали на него зубами. Если да, то вы, вероятно, помните точно, что отражали их лица. В Доме Божьем есть много печальных, озабоченных, подавленных и сморщенных лиц. Я уверен, что наш долг — это позволить нашему выражению лица говорить о верности Божьей в нашей жизни. Но проблема заключается в том, что черты нашего лица и весь наш вид часто говорят обратное. Лица многих верующих говорят: «Мой Бог не смог помочь мне. Он больше не заботится обо мне. Я должен сам нести Все мои бремена и проблемы я плачу и переживаю, я сам должен планировать свою судьбу, искать пути своего освобождения, потому что Бог не приходит на помощь мне. Вы, возможно, не говорите сознательно себе таких вещей, но они написаны у вас на лице. Возможно, в этот момент вы имеете озабоченный вид. Это может быть в результате ваших семейных проблем, вашей семейной жизни, детей, финансов. Каждый день вы просыпаетесь, и эти проблемы ударяют вас в лицо. Они нависли над вами, как черное облако. Я хочу показать вам в Слове Божьем, что то, через что вы проходите, не является новым. Кто-то уже был на том месте, где сейчас находитесь вы. Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с моим сердцем, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе. Когда псалмопевец говорит: вот мое горе, он имеет в виду: вот, что я должен перенести. Я спрошу вас, может ли ваше положение быть хуже, чем у этого человека? По его же собственным словам, он не имеет покоя, его дух изнемог, он не может даже спать. Он настолько озабочен, что не может говорить. Он должен напрягать свою память, чтобы вспомнить о лучших временах. Он чувствует себя оставленным Богом, забытым и одиноким, преследуемый воспоминаниями о лучших днях. Однако псалмопевец в конце концов выходит из своих трудностей с восстановленным и счастливым выражением лица. Почему? Потому что, как он говорит: «Голос мой к Богу, в день скорби моей ищу Господа». Есть много христиан, которые верят в Иисуса Христа и принимают Его Слово, но однако продолжают страдать изо дня в день, из года в год, потому что не возложили свои проблемы на Него. Сколько есть несчастных семей по причине того, что кто-то один из супругов бывает полностью погружен в свои личные проблемы или проблемы детей и забывает нужды своего супруга. Например, жена несет проблемы детей так долго, что они практически отражаются на ее лице. Год за годом ее муж слышит от нее только слова недовольства. Он никогда не видит радости на ее лице, потому что она полностью связана бременами детей. Муж старается поддерживать любовь к ней, но эта ее обремененность постепенно утомляет его. Жизнь с ней становится подобной жизни в морге. Эта жена медленно разрушает свою семейную жизнь, раздражая своего терпеливого мужа, потому что она порабощена своими проблемами. Она не имеет мира, ни покоя, ни улыбки, ни нормальных дней или ночей. Она измучена своими проблемами, своим горем, и не может оставить его. День ото дня повторяется та же самая старая история. Она спит со своим горем, ест с ним, говорит о нем и остается вечно подавленной. Даже ее друзья, в конце концов, отворачиваются от нее. Они стараются дать ей подкрепление через молитву, но их советы возложить все ее бремя на Иисуса остаются незамеченными, как будто эта женщина не слышит ни одного слова. И мало-помалу ее друзья оставляют ее. И в конце концов все, что остается в ее жизни, это ее маленький мирок, окруженный чьим-то проблемами. Многие из таких людей приходят к концу своих сил и оканчивают тем, что разводятся или переживают нервные расстройства. Их лица измождены печальными морщинами, и их переживания оказывают разрушительный эффект на их детей и даже внуков. Если все это положение описывает вас, я умоляю вас, сегодня, прямо сейчас, останьтесь наедине с Господом и взывайте к Нему. Расскажите Ему все ваши проблемы, все о вас. Скажите Ему, что вы пришли к концу своих сил, что вы не можете нести все это больше и готовы переложить все это на Его плечи. Отдайте все Богу. Меня удивляет, что так много людей, которые говорят, что они любят Иисуса, приходят к трудным местам в своей жизни и не отдают свои бремена Ему. Почему бы нам не скрыться в Его присутствии и не излить наши сердца перед Ним? Вы можете сказать: «Я просто не имею такой привычки, я не являюсь молитвенником, поэтому вместо того, чтобы приходить к Богу, я несу всю ношу сам». Воистину, когда встает проблема греха или наступает кризис, многие христиане имеют тенденцию убегать и прятаться, подобно Адаму и Еве. Но, возлюбленные, наилучшим временем, чтобы научиться приходить к Иисусу, является именно такой момент, когда вы в великой нужде. Давид сказал, что это и было секретом его освобождения во времена трудностей. Он писал: «Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю». Вы можете начать практиковать это сегодня. И если вы это сделаете, вы увидите, что произойдет чудо. Ваше бремя будет снято. Ваше сердце изменится. Вы переживете совершенно новую реальность победы, и ваше лицо начнет изменяться. Сейчас позвольте мне перейти к самой главной мысли моей проповеди. Я хочу поговорить о так называемой безымянной слабости. Существует необъяснимая духовная депрессия, которая настигает время от времени самых святых из Божьих служителей. Псалмопевец говорит: «Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься, унывает во мне душа моя». Библиологи не уверены, кто является автором этого псалма, но мы точно знаем, что что-то беспокоило его. Его душа была глубоко встревожена, и он не мог объяснить, почему. Этот псалмопевец горел для Господа. Он желал к Богу так, как лань желает к потокам воды. Он жаждал Его, тосковал поблизости с Ним. Он спрашивает: «Когда приду и явлюсь пред лицо Божие?» Мы никогда не узнаем, что за причина этой немощи псалмопевца. Без сомнения, он старался сам понять, в чем дело, вызывая к Богу: «Почему, Господи? Почему эта необъяснимая депрессия во мне? Я люблю Тебя больше, чем когда-либо любил. Мое сердце жаждет Тебя, но по какой-то причине я прохожу через эту депрессию. Я чувствую себя так низко, но я не знаю, что за причина этой слабости. Я не могу этого объяснить. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Переживали ли вы когда-нибудь подобного вида необъяснимую меланхолию, неожиданную, необъяснимую подавленность вашего духа? Вы чувствуете хорошо, один день не замечая за собой никакого греха, но вот однажды вы просыпаетесь с какой-то тревогой глубоко в вашем духе, какая-то депрессия наваливается на вас, и вы не можете даже сказать, что это. Нашу церковь посещает один дорогой брат-еврей именем Джоэл. Он поэт, и я знаю, что он имеет очень чувствительный дух. Я встретил его однажды, когда он выходил из метро, и когда я спросил у него: «Как дела?» Джоэл ответил с полуулыбкой: «Вроде нормально, но я переживаю что-то такое, что не могу объяснить». Я знал, что он имел в виду, потому что перед этим сам лично только что вышел из такого состояния. Я мог сказать вместе с псалмопевцем, что я жаждал и алкал общения с Богом, что душа моя желает быть близко с Ним. Я не имел никаких личных или семейных проблем, которые могли бы быть причиной этой тревоги в моей душе, наоборот. Я никогда не чувствовал себя ближе к Господу, чем в этот момент. И вдруг, неизвестно откуда, пришло это необъяснимое уныние. Я ощутил чувство ненужности, скуки и монотонности. Я также чувствовал, что, наверное, я не сильно много чего достигаю. Мой ум был в угнетенном состоянии, и я не мог ничего понять. Мне не хотелось молиться совсем. Возлюбленные, это отразилось на моем лице. Выражение моего лица было печальным, и это продолжалось несколько дней. В конце концов я начал молиться: «Господи, что происходит? Что это я переживаю такое? Я знаю, что ты любишь меня, но я чувствую себя полнейшим неудачником». Весь день я чувствовал, как слезы стояли в моих глазах, и несколько раз я давал свободу слезам. Я кончил тем, что сказал вместе с псалмопевцем: «Что унываешь, душа моя? Почему ты встревожена? Откуда этот внутренний ропот?» Однажды женщина-служитель сказала мне: «Иногда я просыпаюсь с чувством пустоты внутри. Я знаю, что я очень уверена в Господе, имею чудесное общение с Ним. Я верю, что мой дух силен, но я переживаю эти угнетающие чувства, когда просыпаюсь утром и не могу их объяснить. Я чувствую, как моя жизнь останавливается, и я управляю тремя колесами вместо четырех». Такое несчастье широко распространено среди служителей. Жена одного пастора сказала мне: «Мой муж имеет хорошую церковь и очень уважаем. Бог открыл много дверей перед ним, и все наши нужды хорошо удовлетворены. Мой муж имеет все, что он когда-либо хотел и о чем когда-либо молился. Но временами что-то находит на него, и я беспокоюсь об этом. Он становится беспокойным и говорит мне, что чувствует себя очень мало чего достигшим. Он не может объяснить, что это такое, и я очень переживаю. Я знаю, что это необъяснимая слабость, присущая многим двугодичным учителям и проповедникам. Есть служители, которые остаются в церкви на какой-то срок, потом теряют покой и уходят. Или же они остаются, но чувствуют, что должны что-то совершить в церкви. Странное беспокойство овладевает ими. Часто случается, что в такие моменты пастор решает вовлечь свою церковь в какой-нибудь огромный строительный проект. Одна молитвенная группа из одного города написала в нашу миссию письмо, прося молиться за своего пастора. Они писали: «Что-то происходит с нашим пастором, чего мы не можем объяснить. Он хочет построить гимнастический зал, а большинство членов нашей церкви старше 60 лет. Есть много других служителей, которые очень похожи на этого человека, который делают и не знают, что делают. Дорогой верующий, если вы в самом деле верите, что Бог любит вас, и возлагаете все свои заботы на Него, вы можете ходить в славной свободе. Ваше лицо будет поднято, как поднялось и мое. Сейчас, когда я хожу по холодным, неприветливым улицам Нью-Йорка, я возлагаю все мои заботы на Господа, и я напоминаю себе: мой Небесный Отец наблюдает за мною, Он любит меня и печется обо мне. И в следующий раз, когда я увижу эту наркоманку на 52-й улице, я смогу сказать: ты права, в самом деле не так уж все плохо, даже наоборот, все очень хорошо».
Как хорошо, когда поет душа. Как хорошо, когда улетают птицы, караваны улетают не спеша, улетают, чтобы снова возвратиться. Караваны улетают не спеша, улетают, чтобы снова возвратиться. да я хочу молиться, глядя на это, я хочу любить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить. Поет душа, как хорошо, когда опадают листья, желто-красными коврами стелятся, умирают, чтобы новыми родиться, желто-красными коврами стелятся, умирают, чтобы новыми родиться. Глядя на это, я хочу молиться, глядя на это, я хочу любить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить. Когда поет душа, как хорошо, когда улетают птицы, караваны улетают не спеша, улетают, чтобы снова возвратиться. Караваны улетают не спеша, улетают, чтобы снова возвратиться. Глядя на это, я хочу молиться, глядя на это, я хочу любить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить. Глядя на это, я хочу молиться, глядя на это, я хочу любить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить, чтоб, умерев, я снова мог родиться, чтоб, умерев, я снова начал жить.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!